Глава 53. Утро воскресенья, 20 декабря, 4 воскресенье Адвента. Красный аэропорт Вильхельмины в белом, широко раскинувшемся поле казался неприветливым и заброшенным. Было 10 утра, но в это воскресенье, 4 Адвент, за окном царили густые сумерки. Прожекторы освещали бетонные посадочные полосы. После полутора часов полета самолет медленно выруливал к зданию терминала. В зале ожидания было тепло и, на удивление, комфортно. Из динамиков звучали рождественские песенки, аромат кофе струился из магазинчика, сочетавшего в себе газетный киоск, информационный стенд и кафетерий. Возле магазинчика стояли высокие стойки с так называемыми саамскими промыслами. Ножики, деревянные ковши и берестяные туеса. Симона пустым взглядом смотрела на саамские шапки на болванках. Ей на миг стало жаль этой древней охотничьей культуры, которая теперь существовала в виде пёстрых шапок с красными кисточками на потребу охочим до глупых шуток туристам. Время изгнало саамских шаманов. Люди вешают ритуальные бубны с магическими рисунками над диваном, а оленеводство скоро превратится в аттракцион для туристов. Иона достал телефон и набрал номер, и тут же Эрик указал на автобус, ждавший возле пустого выхода. Иона покачал головой и заговорил с кем-то с возрастающим раздражением. Эрик с Симоной слушали, как глухой голос в трубке рычит что-то в ответ. Когда Иона захлопнул телефон, лицо у него было решительное. Светло-серые глаза, напряженные и серьезные. «Что случилось?» — спросил Эрик. Иона, вытянув шею, посмотрел в окно. «Полицейские, которые поехали в дом, так и не вышли на связь», — рассеянно сказал он. «Плохо», — тихо заметил Эрик. «Надо поговорить с участком». Симона попыталась потянуть Эрика за собой.
«Мы не можем просто сидеть и дожидаться их».
«А мы не будем», — ответил Йона. «Нам обещали прислать машину, и она уже должна быть здесь».
«Господи», — вздохнула Симона, — «как же все долго».
«Здесь совсем другие расстояния», — заметил Йона, сверкнув глазами. Симона пожала плечами, все трое подошли к выходу. На улице в лицо ударил совершенно другой, сухой мороз. Вдруг перед ними остановились два синих автомобиля. Из них вышли двое мужчин в оранжевой форме горных спасателей.
«Йона Линна?» — спросил один из них.
Йона коротко кивнул.
«Нас послали пригнать вам машину».
«Горные спасатели?» — нервно сказал Йона. «А где полиция?» Один из мужчин вытянулся и серьезно объяснил.
«Здесь это не такая уж большая разница. Полиция, таможня, горные спасатели — мы все сотрудничаем при необходимости».
Вмешался второй.
«Народу сейчас не хватает. Рождество на дворе».
Оба замолчали. У Эрика был вид отчаявшегося человека. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Йона опередил его.
«Вы что-нибудь слышали о патруле, который поехал в дом?» «В последний раз вчера утром, в 7:00, — ответил один из спасателей.
«Сколько туда ехать?»
«Ну, на 1-2 надо рассчитывать, если ехать в Сутме».
2,5, — добавил второй, — учитывая время года».
«Какая машина наша?» — нетерпеливо спросил Йона, направляясь к автомобилям.
«Да не знаю», — ответил один из мужчин.
«Дайте ту, в которой больше бензина», — попросил Йона.
«Проверить уровень бензина?» — спросил Эрик.
«В моей машине 47 литров», — быстро сказал один из спасателей.
«Тогда бы у тебя на 10 литров больше, чем у меня».
«Отлично», — сказал Йона, открывая дверцу. Они сели в прогретый салон. Йона взял у спасателя ключи и попросил Эрика ввести направление в новенький GPS-приемник.
«Подождите!»
— окликнул Йона спасателей, уже садившихся во вторую машину. Те остановились.
«Патрульные, которые уехали к дому вчера утром, они тоже были горные спасатели?»
«Ну, в общем, да».
Они поехали на северо-запад, вдоль Волькшон, чтобы отыскать Бренбек и потом, всего через несколько километров, подняться на магистраль Е-45,
По прямой проехать милю на запад, оказаться на кривой дороге, чуть больше 8 миль по петляющему отрезку к югу от Климпфьёль и повернуть в Даймодален. Ехали молча. Оставив Вильхельмину далеко позади и оказавшись на шоссе, ведущем к Сутме, они заметили, что небо над ними как будто светлеет. Удивительно мягкий свет словно открывал вид. Вокруг угадывались контуры гор и озер.
«Смотри», — сказал Эрик, — «просветлело».
«Светло не будет еще несколько недель», — ответила Симона.
«Снег в тучах не пропускает свет», — объяснил Йона.
Симона прижалась лбом к окошку. Они ехали через покрытые снегом леса, которые сменились гигантскими белыми вырубками, темными пятнами болот и озер, раскинувшихся словно равнины. Проехали указатели с названиями Йетнеме, Тролль Клинтон. Проехали длинную Лонгселеон. В темноте угадывалось невероятно красивое озеро, называвшееся, как гласил указатель, Меватнет, с обрывистым берегом, холодное и накрепко замерзшее, темно искрящееся в снежном свете. Часа через полтора езды, то на север, то на запад, дорога начала сужаться и почти наклоняться в огромное озеро — Бургащон. Они находились в коммуне Доротеа, приближались к норвежской границе. За окном появились высокие островерхие горы. Внезапно встречный автомобиль засигналил им, ослепив светом фар. Они съехали на обочину, автомобиль постоял и задом двинулся к ним.
«Горные спасатели», — сухо сказал Йона. Машина была похожа на их собственную.
Йона опустил окошко, и ледяной воздух с шорохом выдул из салона тепло.
«Это вы, стокгольмские?» — с сильным финским акцентом крикнул им один из мужчин, сидевший в машине.
«Мы», — ответил Йона по-фински. «08-е».
Прозвище жителей Стокгольма связано с телефонным кодом города — 08.
Оба посмеялись, потом Йона перешел на шведский.
«Это вы ездили в дом? С вами никак не могли связаться».
«Радиотень», — объяснил мужчина. «А бензина жалко было, там ничего нет».
«Ничего? Никаких следов вокруг дома?»
Мужчина покачал головой.
«Мы прошли через слои снега».
«Как это?» — спросил Эрик.
«После 12-го было 5 снегопадов, так что мы искали следы в 5 слоях снега».
«Молодцы», — похвалил Йона.
«Это заняло какое-то время».
«Но там ничего не было?» — спросила Симона.
Мужчина покачал головой.
«После 12-го не было, я уж говорил».
«Вот черт!» — тихо выругался Йона.
«Будете возвращаться?» — спросил спасатель.
Йона мотнул головой.
«Мы из Стокгольма приехали, так что сейчас возвращаться не будем».
Мужчина пожал плечами.
«Ну, как хотите».
Они помахали спасателям и свернули на восток.
«Радиотень», — прошептала Симона. «Но ведь Юси звонил из дома».
Они продолжали ехать в молчании. Симона думала о том же, что и все. Поездка могла оказаться роковой ошибкой. Их, может быть, заманили на ложный путь, прямо в кристальный мир снега и льда, в болото и тьму. А Бенемин, между тем, лежит в каком-нибудь совершенно другом месте, без защиты, без лекарств. Может быть, его уже нет в живых? Была середина дня, но чем дальше на север, чем глубже в леса Вестерботтена, тем больше день в это время года напоминал ночь. Непроглядную ночь, без обещания рассвета. Ночь такую могущественную и суровую, что ее сумеречная тень раскинулась почти на весь декабрь и январь. К дому Юсси подъехали в глухой тяжелой темноте. Ледяной воздух был неподвижным и ломким. Последний отрезок пути прошли по насту. Йона вытащил оружие, подумав, что давным-давно не видел настоящего снега. От крепкого мороза пересохло в носу. Три домика были расположены полукругом. Снег пышными сугробами лежал на крышах. Снежные барханы намело у стен до самых окошек. Эрик вылез и огляделся. Отчетливо виднелись параллельные колеи от колес машины спасателей. За ними множество человеческих следов вокруг строений.
«О, боже!»
— прошептала Симона и рванулась вперед.
«Подождите», — сказал Йона.
«Здесь никого нет, здесь пусто, мы...»
«Нам кажется, что здесь пусто», — перебил Йона. «Это единственное, что мы знаем».
Симона, дрожа от холода, ждала, пока Йона шел к дому по скрипящему снегу. Он остановился возле одного из низких окошек, нагнулся, разглядел деревянный ларь и несколько половиков. Стулья на обеденном столе, холодильник с открытой дверью, вычищенный и выключенный. Симона посмотрела на Эрика. Он вдруг повел себя странно. Порылся в снегу, провел рукой по губам, остановился посреди двора и несколько раз огляделся. Она хотела было спросить его, в чем дело, но тут он громко и отчетливо сказал:
«Это не здесь».
«Здесь никого», — устало отозвался Йона.
«Я хотел сказать», — произнес Эрик странным, почти пронзительным голосом. «Я хотел сказать, что Вороний замок не здесь».
«Как это?»
«Это не тот дом. Вороний замок Юсси светло-зеленый. Я слышал, как он его описывал. Кладовая в прихожей, крыша с ржавыми гвоздями, антенна возле конька, а во дворе полно старых машин, автобусов, тракторов».
Йона взмахнул руками.
«Но это его адрес, он здесь записан». «Но место не то!»
Эрик еще раз прошелся вокруг дома, потом серьезно посмотрел на Симона и Йону и упрямо сказал:
«Это не Вороний замок».
Йона выругался, достал телефон и чертыхнулся еще раз, вспомнив, что они находятся в зоне радиотени.
«Здесь мы вряд ли найдем, у кого спросить, так что придется ехать, пока не поймаем сигнал снова»,
— сказал он и сел в машину. Они задом выбрались на въезд и как раз собирались вывернуть на магистраль, когда Симона увидела между деревьями темную фигуру. Фигура стояла неподвижно, опустив руки, и смотрела на них.
«Там!» — сказала Симона. «Там кто-то был!»
На опушке с другой стороны дороги густо росли деревья. Там было темно. Снег плотно лежал между стволами. Деревья казались тяжелыми, обремененными снегом. Симона выскочила из машины, услышала, как Йона просит подождать. Дальний свет фар отразился в окнах дома. Симона пыталась рассмотреть что-нибудь между деревьями. Ее догнал Эрик.